В беседах и суждениях нет никаких сведений о том, как учитель Кун исполнял свои административные обязанности, что и неудивительно, поскольку из этой книги почти ничего нельзя узнать о тех сторонах жизни Конфуция, которые не имели прямого отношения к его учительской практике. Но позднейшее предание с избытком восполнило этот досадный пробел. В нем сохранилось множество колоритных, подчас курьезных известий о делах учителя, в его бытность правителем Джунду. Конечно, не бывает предания без вымысла и легенд, и далеко не все из того, что приписывается в нем Конфуцию, имеет под собой реальную почву. Но у традиции своя правда, правда наиболее типичных родовых и потому неприходящих черт народного быта. И Конфуций предстает в ней как идеальный образцовый чиновник, мудрый, строгий, справедливый и участливый. Он делает то, что должно быть сделано. И для хранителя традиции, в конце концов, не так уж важно, было ли это сделано в действительности. Но что же именно сделал учитель Кун, заступив на должность правителя Джунду? Рассказывают, что по приезде на место назначения он первым делом навел порядок в налогообложении, так что доходы местной управы многократно увеличились, а тяготы народа, напротив, уменьшились. Для людей разных возрастов он установил различные рационы питания, предписав юношам есть больше зерновой пищи, а стариков вдоволь снабдив свининой и бараниной, ибо мясо, как верили в старом Китае, дает пожилым людям силы и продлевает их жизнь. Отбирая работников для несения трудовых повинностей, он каждому давал посильное задание, а слабых вообще освобождал от работ. Ради экономии средств он запретил изготавливать орудия, украшенные орнаментом или фигурками зверей. Он следил за тем, чтобы торговцы на рынках пользовались правильными мерами и устанавливали справедливые цены, а пастухи по дороге на торг не поили стадо, чтобы увеличить вес своих баранов. Как истинный любитель древности, учитель Кун даже запретил подделывать старинные жертвенные сосуды. Разумеется, новый управляющий уделял пристальное внимание заботе детей о своих родителях и усопших предках. Он повелел хоронить покойников в двух гробах, чтобы по возможности предотвратить разложение тела, а сам установил толщину стенок внутреннего и внешнего гробов. Молва приписывала ему введение обычая хоронить покойников на склонах холмов и запрет сажать на могилах деревья. Еще Конфуций прослыл противником чересчур пышных похорон и в особенности человеческих жертвоприношений, все еще нередких в те времена. Очень скоро весть об успешной деятельности Конфуция на посту правителя Джунду облетела все царство, а наместники соседних областей, если верить преданию, принялись усердно подражать его методам управления. Узнал об успехах Конфуция администратора и царский двор. Дингун вызвал Конфуция к себе и спросил его: «Годятся ли порядки, заведенные вами, для всего царства?» «Они годятся для всего мира. Зачем ограничиваться только лузскими владениями?» — ответил Конфуций. И тогда Дингун назначил удачливого администратора главой ведомства общественных работ в своем царстве. На новой должности Конфуций установил, где и как нужно сеять хлебные злаки, а заодно переселил множество крестьян на пустующие земли. Еще он соединил канавой могилу Джаогуна с родовым кладбищем правителей Лу, якобы заявив Цзи Хуанзы, обвинять в прегрешениях своего государя и тем самым обнажать собственную вину, значит нарушать ритуал. Ныне я соединил могилы наших правителей, чтобы предать забвению самоуправство вашего отца. Речи слишком дерзкие для подчиненного и к тому же мало похожие на осторожные, щадящие самолюбие собеседника высказывания настоящего Конфуция. Но из уст праведника, снискавшего славу учителя всех времен, услышать их вовсе не удивительно. По некоторым рассказам, Конфуций настолько преуспел в руководстве хозяйственным ведомством, что уже через несколько месяцев Дингун назначил его на должность придворного судьи. В беседах и суждениях Опять-таки нет никаких упоминаний о деятельности